Николас в волнении взъерошил волосы. Ну и документ. Так-так, спокойно. Клятва Гиппократа. Понятно. Та самая фирма, которая обещала вылечить больную и обманула. Приговор ее руководителю Сухоцкому вынесен на следующий день после того, как Шебякину приснился роковой сон. Фирма «Играем и выигрываем». Известно всем. Зомбирует телезрителей настырной рекламой игровых автоматов. Сулит баснословные выигрыши, явное надувательство, об этом и в газетах пишут. Про фею Мелузину Николас тоже читал и видел рекламы в глянцевых журналах. Это сеть косметических клиник, которые якобы творят истинные чудеса. Возвращают женщинам молодость, делают дурнушек хорошенькими, а хорошеньких превращают в ослепительных красавиц, разумеется, за сумасшедшие деньги. Естественно, с точки зрения Шебякина, глава этого широко разрекламированного предприятия — явный гад и обманщик. Про Зальцмана рассказывал капитан Волков. Это бизнесмен, которого взорвали на даче. Интернет-консалтинг. Ну, понятно, понятно. Клондайк. Агентство по трудоустройству за рубежом. Обвесило рекламными щитами и баннерами все автострады. Панама? Вполне возможно. В этой сфере предпринимательство аферистов сколько угодно. Зятьков из Честного банка. За истребление этого деятеля многие обманутые вкладчики, наверное, поаплодировали бы мстителям, если б не взорванные в машине дети. ДДА. Это круглосуточные аптеки «Добрый доктор Айболит». Сеть развернулась недавно. Первый опыт создания в России чего-то вроде американских драгсторов. И аптека, и кафетерий. Очень удобно и современно. Чем аптеки-то Шебякину не угодили. Ну и, наконец, последний фигурант списка, чья судьба занимала Николаса больше всего. Как попал в эту камеру смертников, догадаться нетрудно. Спасибо шикарной рекламе в Эроссе. Что ожидает президента фирмы «Страна Советов» дальше? Вот в чем вопрос. Впрочем, при повторном чтении интригующего документа вопросов возникало много. Почему, начиная с четвертого приговора, после слова «приговор» появляются скобки, а в них или «указ», или «кор»? Что значат эти сокращения? Почему приговоры Сухоцкому, Ливаняну и Куценко по времени самой ранней не исполнены до сих пор, а Зальцман и Зятьков казнены без промедления? Животрепещущий вопрос. Считается ли у неуловимых, что Фондорину приговор уже вручен или нет? Николас прижался лбом к холодному стеклу, рассеянно глянул вниз и увидел, как у бровки останавливается жигуленок с мигалкой. Милиция, наконец-то. Из машины вылез оперуполномоченный Волков. Задрав голову, посмотрел на дом. Что это он один, без экспертов, без фотографа? Странно. Капитан достал телефон, стал набирать номер. Ах да, он же не знает кода. Должно быть, звонит сюда, в квартиру. Фондорин осмотрелся, чтобы найти аппарат, и увидел, что тот валяется на полу, разобранный на части. Умники даже туда залезли, а прочитать бумаги не удосужились. Нужно было спускаться вниз. Даже если бы телефон и работал, подъездного кода Николас все равно не знал. Не выпуская из рук драгоценного листка, он вышел на лестницу. Пока ждал лифта, думал. В списке многое непонятно, но главное, теперь милиция будет знать, на кого идет охота. А значит, будем надеяться, сумеет их защитить. К двери подъезда они с Волковым подошли почти одновременно. Только Николас изнутри, а оперуполномоченный снаружи. Где-то тут должна была находиться кнопка, открывающая замок. Лампочка не горела, и Фондорин стал шарить ладонью по стене. Хотел крикнуть «Сейчас, минутку!» — не крикнул. Сквозь тонированное стекло, очевидно, остатки былой номенклатурной роскоши, было видно, как капитан, глянув в маленький блокнотик, уверенно тыкает пальцем в кнопочную панель. Знает код? Но откуда? Дверь открылась внутрь, загородив остолбеневшего магистра створкой. Не заметив Фондорина, капитан прошел мимо и легко взбежал по ступенькам к лифту. Окликать его Николас не стал. Подождал, пока лифт уедет, и опрометью выскочил из подъезда. С места газанул так, что чуть не поперхнулся двигатель. Хорошие дела. Айда оперуполномоченный. Раз знал код, то, выходит, и адрес знал. Зачем тогда прикидывался? Вывод напрашивался нехороший. Уж не заодно ли господин Волков с ночными посетителями квартира номер 36? Не связан ли он с убийцами сумасшедшего Ивана Ильича? А что, если он вообще никакой не милиционер? Может, он убийца и есть? Потому и приехал сюда один, чтоб исполнить приговор над предпринимателем Н.А. Фондориным, а? Но милицейский «Жигуленок», служебный телефон на карточке. Вождение автомобиля в городе Москве — отличная психотерапия, лучше любого транквилизатора, снимает нервный стресс, вытесняя его другим, менее острым и привычным. Поневоле отвлекаешься от любых, даже самых тревожных мыслей, когда нужно все время вертеть головой, следя не столько за соблюдением правил, сколько за соседними машинами и автоматически концентрируя внимание на опасных особях, джипах и мерседесах, имеющих обыкновение перестраиваться из ряда в ряд рывком без сигналов. Снова, как каждый день, произошло обыкновенное чудо, маленький триумф счастливых случайностей. Николас доехал до офиса без аварий. Велел Вале, у которой нынче была жизнь в розовом свете, ни с кем не соединять, заперся в кабинете, и положил перед собой похищенный листок. Поездка по автодорожным джунглям пошла Фондорину на пользу. Вернулась способность спокойно размышлять. Итак, пока факты, без гипотез. Первое. Ненависть неуловимых мстителей, глупое название, но пусть пока остается за неимением другого, вызывают две категории предпринимателей. Бизнесмены от медицины и поставщики особенно агрессивной и, предположительно, лживой рекламы. Второе. 13 августа Шибякин обнаруживает, что он не один, и сразу же начинаются убийства. Очевидно, его сообщник или сообщники — люди дела, и к тому же обладают профессиональными террористическими навыками. Как-то не очень сочетается с инфантильной мотивацией смертных приговоров. Гад и обманщик. Детский сад какой-то. Или психлечебница. Хотя двусмысленный капитан Волков, конечно, прав. В сегодняшней России с оружием и взрывчаткой умеют обращаться многие. И среди них сколько угодно явных и неочевидных психов, жертв афганского и чеченского синдромов. Наконец, факт третий и главный. Убито 6 человек. 5 жертвы террора, взорванной на даче Зальцман, потом Зятьков с 2 детьми и шофером. 6-й — один из мстителей, сброшенный кем-то с крыши. Теперь сформулируем самые существенные вопросы, возникающие в связи с вышеизложенным, и попробуем найти ответ на каждый. Существенных вопросов обнаруживается ровным счетом 3. Первый — личный. Успел ли Шибякин известить своего сообщника или сообщников о приговоре, вынесенном владельцу страны Советов? Не станем скрывать, что этот вопрос из 3 занимает нас больше всего. Вопрос 2, детективный. Кто убил Шибякина? И какую роль в этой истории играет Волков? Вопрос 3, гуманитарный. Как предупредить остальных приговоренных об угрожающей им опасности, если милиции доверять нельзя? Ах, какая замечательная, духоподъемная штука, системный подход. Любая головоломная ситуация, если разобрать ее на компоненты, оказывается не такой уж сложной и вполне разрешимой. Так что не врет реклама страны Советов. Зря, господа мстители, вы включили Николаса Фондорина в число гадов и обманщиков. Постойте, постойте, но ведь уходя, Шибякин сказал, суд удаляется на совещание. Не значит ли это, что утверждение приговора было отложено? А обсуждение состояться не могло, потому что вскоре после отбытия из офиса 13А судья на себе проверил, с каким ускорением движется к земле свободно падающее тело. От неимоверного облегчения, знакомого, вероятно, лишь тем немногим людям, кто был приговорен к смерти, а потом помилован, Николас даже замурлыкал оптимистичную песню с компакт-диска «Хиты советской эстрады» «Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново». И сразу вспомнил про Достоевского, как тому заменили расстрел каторжными работами, и он в сыром каземате Алексеевского Равеллина громко распевал от счастья. Теперь и про детективную составляющую головоломки думать стало легче. Точного ответа, конечно, не вычислишь. Слишком мало фактов, но более или менее правдоподобную гипотезу вывести можно. Например, такую. Кто-то из получивших приговор, Зятьков, Зальцман и сам Николас исключаются, стало быть, один из 5 остальных, вопреки предположениям капитана Волкова, отнесся к этой бумажке серьезно и принял меры предосторожности. Этот кто-то не только гад и обманщик, но еще и криминальный тип, который привык себя защищать. Провел собственное расследование, каким-то образом вычислил Шебякина и рассчитался с ним по-своему. Очень вероятно, что в поисках ему помогал капитан Волков, член оперативно-следственной группы по делу неуловимых мстителей. По нынешним временам ничего экзотического в сотрудничестве милиционера с бандитами, увы, нет. Впрочем, чума на них на всех. Пусть разбираются в своих делишках сами. И последний вопрос, гуманитарный. Нужно известить пятерых приговоренных об угрожающей им опасности. Если дедуктивная гипотеза верна, один из них и так это знает, ну а остальные...